Глава третья. В служебном коридоре Саратовской областной психиатрической больницы Святой Блаженной Ксении стоял густой запах хлорки. Быкоподобный санитар, чья нагло бритая голова напоминала синеватый, обточенный водой камень, усадил Олега на скамью и встал рядом. Санитар помолчал несколько минут, оценивающе оглядывая Олега. Затем, не спеша, закатал рукава белого халата, обнажив мощные татуированные предплечья, и лениво выговорил.
«Буйный, значит? Ну смотри, буянить будешь, я тебе быстро пятки к затылку подтяну. Тут тебе не ментовка, тут порядок».
Голос у санитара был неприятно тонкий, с режущей хрипотцой. Олег в ответ промолчал. Он смотрел на плакат, прикрепленный к стене напротив. Насмешки, оскорбления и даже побои персонал обязан сносить безропотно, как проявление болезни пациентов. Полосатая пижама, которую выдали парню после посещения помывочной, ощутимо жала. Вскоре к скамье подошла медсестра, маленькая и полная, похожая на тумбочку.
«Вставай! Пошли!»
Перебив фразу зевком, сказала она и первая двинула по коридору, обмахиваясь листком бумаги и переваливаясь на ходу с ноги на ногу, как утка. Сопровождаемый санитаром и медсестрой Олег поднялся на второй этаж больницы. Пахло здесь еще отвратительней. К резкой, до свербения в носу вони хлорки примешивались запахи застоявшегося табачного дыма и мочи. Сомнамбулически бродившие по этому коридору люди, в таких же, как у Олега, матрасно-полосатых пижамах, при появлении персонала медленно и заученно выстроились вдоль стен, крашенных мутно-зеленой масляной краской. Кому не хватало места у стен, втянулись в палаты. Входные двери в палатах отсутствовали. О том, что они когда-то там были, говорили сохранившиеся на косяках петли. За поворотом Олегу и его конвоирам преградила путь решетчатая стена от пола до потолка, отсекавшая лежащий впереди участок коридора. Высоко на этой стене, под самым потолком, поблескивала металлическая табличка «Отделение усиленного надзора». По ту сторону решетки стоял стол с допотопным дисковым телефонным аппаратом. Санитар громыхнул кулачищем по прутьям, запертой на громадный навесной замок двери в центре решетки. Затем шагнул к стене и нажал кнопку звонка. Где-то в глубине полутемного коридора глухо затрещало. Спустя пару минут из полумрака выплыло невообразимых размеров бабище, завязывая на ходу поясок халата.
«Все гуляем, Зина!» — осведомился санитар.
Буркнув что-то невразумительное, исполинская Зина просунула пухлые руки между прутьями и отперла замок.
«В какую?» —
спросила она, когда Олега ввели в отделение.
«В седьмую», — ответила медсестра, кладя на стол бумажный листок.
Зина протянула санитару ключ с привязанным к ушку грязным обрывком бинта резиновым номерком. В отличие от всей прочей больницы, палаты отделения усиленного надзора были снабжены дверями. Седьмая палата оказалась последней перед поворотом, через несколько шагов за которым коридор заканчивался тупиком. Отперев металлическую снабженную глазком дверь, отличавшуюся от двери КПЗ только тем, что она была покрашена не зеленой, а белой краской, санитар втолкнул Олега в палату. Парень по обыкновению коротко поклонился, но никто, ни находящийся в палате, ни санитар, на его поклон никак не отреагировали. Палата была небольшой, в одно окно, конечно, зарешеченное, на четыре койки. Две койки у окна оказались заняты. На одной лежал похожий на труп иссохший старик с восковым лицом, на другой сидел, несуразно поджав под себя ноги, мужик средних лет, обрюзгло толстый, в грязной и рваной пижаме. Толстяк этот мелко тряс косматой головой и тупо, явно ничего не видя, смотрел прямо перед собой. Санитар подвел Олега к одной из свободных коек. На крайних продольных скобах этой койки, как и на других койках, впрочем, были закреплены широкие кожаные ремни, по два с каждой стороны, для рук и для ног.
«Ложись!» —
проговорил санитар и зевнул.
«Сейчас я тебя зафиксирую».
«Это столь необходимо?» — спросил Олег.
«В сопроводиловке написано «буйный», — пояснил санитар. «А кто проверять будет? Я, что ли? Врачи только в понедельник появятся. А сейчас у нас что? Правильно, суббота. Полежишь немного, отдохнешь, укольчик тебе сделаем, а к обеду отвяжем. Правила такие в надзорке. Ложись, говорю, или помочь?»
«Не стоит», — сказал Олег и улегся. Верзила-санитар прикрутил руки-ноги парня к койке. Отступил, вроде как полюбоваться своей работой. И, словно вспомнив о чем-то, цокнул языком.
«Эх, на толчок тебя надо было сводить. Эх, прямо из головы вылетело. Ну ладно, потерпишь до обеда».
Отворив незапертую дверь, в палату вошла медсестра со шприцем. «Мне угодно знать, что это за препарат», — приподнял голову Олег.
«Эш ты, угодно ему», —
безразлично усмехнулся санитар.
«Хлорпромазин», — сказала сестра.
«Мне угодно знать фармакологические свойства этого препарата», — не отставал Олег. Медсестра насмешливо посмотрела на привязанного к койке парня.
«Ну, послушай, если угодно. Хлорпромазин блокирует рецепторы допамина в гипоталамусе и ретикулярной формации, контролирует чрезмерную моторную и психическую активность, контролирует мышечный спазм, потенцирует действие анальгетиков, снотворных, алкоголя. Что еще? Обладает также слабым атропиноподобным, антигистаминным, ганглиоблокирующим и хининоподобным действием. Достаточно, сударь?»
Санитар хихикнул.
«Я вообще только два или три слова понял», — сообщил он.
Олег, выслушавший медсестру внимательно, проговорил. «Вполне достаточно, но этот препарат мне не надобен».
«Какие пациенты умные пошли», — изрекла медсестра. «Скоро они нас лечить начнут, а не мы их».
И наклонилась, чтобы сделать укол. Резким рывком Олег поднял правую руку. С хлестким щелчком лопнул вместе прострочки прочный кожаный ремень на скобе. Санитар, вскрикнув, отшатнулся. Медсестра в изумлении уставилась на свою пустую ладонь, в которой только что был шприц. А потом, разинув рот, посмотрела на парня, державшего в кулаке этот шприц. Олег ловко перебрал пальцами, надавил на поршень, выпустил тонкой струйкой из иглы весь препарат без остатка и протянул шприц обратно медсестре. «Я ведь говорил, мне не надобен этот препарат», — веско произнес он. «Я совершенно здоров».
«Ты офонарел, козел!» —
кинулся было к Олегу санитар, но остановился на полпути. Видно, сообразил, что человек, с легкостью порвавший такой ремень, способен оказать очень даже неслабое сопротивление. Впрочем, Олег не выказывал никакого намерения подраться. Он спокойно улегся, удобно положив освобожденную руку под голову. Медсестра, ни слова больше не говоря, выскользнула за дверь, а санитар отошел на несколько шагов, поскреб пятерней бритую макушку и снова вернулся к койке.
«Ты это, братан, — неуверенно начал он, — ты это, косишь, что ли?»
Олег повернулся к нему, непонимающе сощурился.
«Ну, в смысле, не в натуре псих, а просто косишь под психа», — уточнил санитар.
Выдержал паузу, на протяжении которой всматривался в лицо парня.
«Не переживай, братан», — заговорил он быстрее и четче,
вероятно, утвердившись в своем прозрении.
«Я тут давно работаю, а ты не первый такой пациент. Недели две назад одного парнягу выписали. Ну, как водится, ментам на лап сунул и сюда отдыхать приехал. Главврач тоже от него свое получил. 111-е. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью парняги маячило. Веселый пацан был. Мы тут с ним славно зажигали.